Шановні друзі, з нами сьогодні член президії уряду Чеченської республіки Ічкерія у Французькій республіці Муса Таїпов. Муса, привітаю, слава Україні, слава Ічкерії.
Героям слава, привітаю тебе, Дмитрий.
Привітаю.
Привітаю всіх зрителей.
Муса, вот в связи с тем, что происходит, да, в России объявлена мобилизация, конечно, мы понимаем, что никакая это не частичная мобилизация. А можешь ли оценить масштабы протестов против этой мобилизации? Ее еще называют могилизацией в кавказских регионах, да, в регионе Кавказа, в том числе в Дагестане.
Я сегодня как раз смотрел, вот есть такой Хабиб Нурмагомедов, да, боец ММА, там чуть ли не, ну, звезда Дагестана. И вот к нему обращались многие жители Дагестана, он как бы является лидером общественного мнения, с просьбой поддержать эти протесты. И он заблокировал комментарии на своем аккаунте, по-моему, в Инстаграме или где-то там еще. То есть, что я хочу сказать, эти протесты, они их потихоньку сливают. Что делают на сегодняшний день правоохранители, так называемые, да, в Российской Федерации? На месте они сейчас так не творят насилие, там, ну, конечно, бывает насилие, но не в таком объеме. А потом, когда людей разгонят, потом адресно работают, вытаскивают, как вот в Беларуси было, да, ходили по домам, тихо, без шума, они их там... забирают, уже забрав там в участок, куда они там забирают, я не знаю, свои подвалы там НКВДшные, там уже обрабатывают, делают все, что угодно, а потом этот человек уже принимает их точку зрения, в кавычках, да, может извиниться, может быть еще что-то, а может получить срок, уйдет куда-нибудь там. Поэтому у меня, я знаю хорошо ситуацию, в том числе и в Дагестане, конечно. Я думаю, что эти протесты сольются, и те люди, которые в них участвуют, я с уважением отношусь, особенно к женщинам, которые вышли там, показали мужество. К сожалению, многие мужчины, которым многие мужчины сегодня не обладают. Понимаешь? И вот насчет Хабиба, это он как-то там, он читает там лекции по исламу, кого как там хоронить, кому как что делать, кому что носить там. Сейчас много проповедников, специалистов по исламу, особенно в спорте их появилось много, потому что он победил на ринге, там, на татами, еще где-то, и он решает, что он сведущ во всех областях, да? И теперь, значит, он как считался лидером, пример для подражания молодежи, а тут он даже слова сказать не посмел. Извиняюсь, нахрена мне нужны эта куча мяса и мое умение драться, если я не способен его применить для защиты своего народа? Если я, вот когда, помнишь, когда в Украине началась война, я перепечатал, как «Динамо Киев» в полном составе пошли воевать, как да. Ваш Усик, да, надел форму и пошел. Вот они. Или как вот недавно погиб танцор балета, да?
Точно.
Понимаешь?
Точно. Как солист оперной труппы киевской.
Да. Когда певцы, оперные певцы, там, по-моему, даже с Европы вернулся, это было где-то, ну, в начале еще погиб. Нет, еще в АТО было погибли там ребята. Вот они для меня образец для подражания. А те, которые хвалят власть, подлизываются, пытаются себе заработать какие-то дивиденды, для меня обычные проститутки. Извиняюсь за грубое слово. Я их не считаю мужчинами. Извиняюсь, как говорил один старик мне, он сказал, когда, мол, жители такого-то села хорошо дерутся, воюют, он сказал, петухи тоже дерутся. Знаешь, драться, воевать – это одно. А вот сказать вовремя слово, да, из-за которого ты можешь получить люлей, вот для этого нужно мужество. Эти слова мы не слышим от тех, кого многие называют лидерами общественного мнения.
Муса, мы сейчас помянем, ты вспомнил украинского воина, который был солистом французской оперы, это Василь Слепак, который погиб на фронте, 29 июня 2016 года в Бахмутском районе, это Донецкая область, погиб от пули снайпера. Человек честно воевал за свою родину. Василь Слепак.
Да-да, он в зоне АТО погиб там.
Да-да. Скажи, пожалуйста, Муса, а какая мотивация у этих псевдоправоохранителей, которые воюют собственным народом? Я же не ошибаюсь, они же тоже кавказцы, они тоже дагестанцы, да? И, или все же Путину удалось там на эти ключевые позиции поставить представителей, ну, собственно говоря, Российской империи, которые смотрят за тем, чтобы не было каких-то волнений и антиимперских выступлений?
Это, Дмитрий, отрицательная селекция, что называется, да? Во-первых, сначала создаются условия, что люди лишаются возможности легально получать какие-то доходы. Создается огромная безработица, а потом, значит, кому-то предлагается, выбирают наиболее отмороженных, там, беспринципных, потихоньку подтягивают, его обеспечивают, остальные смотрят. Так, оказывается, мне для того, чтобы заработать деньги, не нужно ехать куда-то там гамбалить в Россию там, или в Украину, там, или, я не знаю, в Казахстан. Можно здесь просто обслуживать власть, защищать ее. Тебе дают автомашину, пусть и служебную, оружие дают, форму, там, зарплата приличная. Вот потихоньку подтягиваются, потом, значит, их... Это происходит перманентно, незаметно, потихоньку люди становятся... Во-первых, они чем больше там служат, тем больше отрываются от своего народа, да? В том числе даже от близких родственников. И они вот становятся особая каста так называемых силовиков. Помнишь, у вас Беркут был, да, который... избивал. Это точно так создавалось, понимаешь ли?
Да.
Отрицательная селекция. Люди, лишенные всяких моральных принципов, чести, достоинства. Разве мужчина будет избивать женщину? Избили, и не один, несколько человек. И уронили ее, что называется, и потом ногами, дубинками бьют. Вот этих особей можно назвать мужчинами?
Муса, вот следующий вопрос. Ты вспомнил женщин Кавказа. С огромным уважением к женщинам Кавказа, правда. Я так же, как и ты, очень внимательно смотрю и наблюдаю за тем, что происходит. А все сейчас, ну мы живем в таком цифровом мире, когда все в режиме онлайн происходит, правда? И все это фиксируется. Вот ты сейчас во Франции находишься, да? Я такой применю исторический прием. Когда Франция практически капитулировала перед Гитлером, когда было создано такое марионеточное правительство, прогитлеровская, в Виши, да, которое возглавил генерал Петен. Другой генерал, генерал де Голь, выехал в Британию и организовал движение сопротивления из Британии. И тогда Уинстон Черчилль в своих мемуарах писал, что генерал де Голь на маленьком самолете вывез с собой честь Франции. Меня вот я эти слова часто вспоминаю, потому что честь это действительно много значит в нашей жизни. И знаешь, экстраполируя эту фразу, я скажу, что сейчас честь Кавказа спасают кавказские женщины. Как так произошло? Они абсолютно смелые, они ничего не боятся. И мы с тобой, я думаю, ты тоже видел это видео, там, где кавказские женщины кричат, ну, представителям фактически оккупантов, они говорят, что это Россия напала на Украину. То есть их пытаются убедить в том, что они должны отдать своих детей, своих мужей на эту войну, в эту мясорубку. Они прям и при этом говорят, что Украина напала на Россию. А они говорят, нет, нет, это Россия напала на Украину. Как произошло так, что, ну, во всяком случае, в этом регионе Кавказа, мы с тобой говорим о Дагестане сейчас, самыми смелыми оказались женщины.
Понимаешь, у нас есть такая пословица: портится мужчина, портится семья, портится женщина, портится народ. Если женщины портятся, да, то испортится весь народ. Вот на Кавказе, ну вот в Украине посмотри, как ведут себя женщины, да, как они там в карман семечки положи, говорят, солдату, да. Чтобы польза какая-то была русскому солдату, говорит, семечки в карман положи, говорит. Вот типа того, да. То есть, слава богу, женщины сохранили достоинство. Женщины воспитывают мужчину.
Женщины воспитывают мужчину.
Да, конечно, да. Отец просто пример, там, как символ, да? Вот отец есть, это он тебе передает имя. А мужчину мужчина делает женщина, мать. Мать говорит, что... А там мать нашептывает сыну на ухо. Это позорно, это нехорошо, это, вот это достойно. Это мать говорит. Отец-то там зарабатывает, он редко бывает дома, он просто есть, по факту. Он передает своему сыну только имя. Понимаешь? А воспитывает мужчину мать. Жена стимулирует его, сестры стимулируют. Это умная жена будет стимулировать мужчину, не унижать его, а да, возвышать. Если жена глупая, она будет его унижать перед посторонними и так далее. Да? Женщина есть та среда, которая воспитывает мужчин. Поэтому посмотри, сколько в Украине воинов. Значит, там женщины нормальные. Посмотри, на Кавказе тоже. Как это самое. Другое дело, что за вот эти 75 лет советской власти, интенсивной обработки, да, на Кавказе сумели... Кавказ в то все время был зоной особых интересов. Понимаешь? И поэтому там сумели сделать много. Нам повезло в том смысле, в кавычках, нам повезло то, что нас постоянно... прессовали, да, то ссылали, то воевали, то и так далее. И поэтому у нас генетическая память сохранилась. Не только генетическая память, но еще память из устная, которую нам передавали. Я вот родился в Казахстане в ссылке, да. Мои дети знают, что я был в ссылке. Понимаешь? И вот все это мне родители передавали, я своим детям передаю, что с нами эта власть делала. Потом эти две войны, да. И нам повезло, нам не дают даже русские сами, они даже не подозревают, что они нам делают хорошо. Пытаясь сделать плохо, они нам не дают забыть их зверства, как бы там не привозили артистов, как бы там этих Кадыровых там не восхваляли и так далее. Тем не менее, каждый из нас знает, что с нами сделали. А у Дагестана, у остальных республик, у них ситуация чуть похуже, но, тем не менее, генная память, генетическая память, да, историю все знают, даже вот этого Шамиля, да, бывшего предводителя имамата, да, это хочешь, не хочешь, а что же он делал, вопрос, да, он воевал, а с кем он воевал? С Россией. Как с Россией? А за что воевал? За свободу воевал. И все оттуда, знаешь, как бы ни пытались там, ну вот примерно так происходит. А в Дагестане немножко ситуация сложнее, она сложнее, чем у нас на самом деле. У нас просто... И как в России что-то произойдет, этот режим, да, который находится оккупационный, да, он просто-напросто либо сбежит, если успеет, если нет, то будет уничтожен. А в Дагестане они даже референдум не проводили вот, в ходе развала СССР. Расул Гамзатов был такой поэт у них, ты, наверное, помнишь, да?
Конечно, конечно. Да? Да.
Он сказал, когда ему задали вопрос, мол, о Дагестане, о судьбе России, Дагестана, там, он сказал... Мы добровольно не входили, добровольно не выйдем. Понимаешь? Дагестан, он, у него ситуация с точки зрения самообеспечения, экономики там и так далее, очень сложная. А скооперироваться с соседними республиками они боятся, поскольку к ним имеют большие претензии территориальные, поскольку они приросли за время советской власти, да, большими территориями, которые... Придется возвращать, если добрососедствовать. Вот у них сложная такая ситуация, понимаешь, и то, что женщины сейчас вот дернулись, но они дернулись когда? Когда начали, объявили мобилизацию,
да.
Начали всеобщую. Совершенно... Ну, до этого же молчали же.
Совершенно верно. Муса, и знаешь, я тебе скажу, ты меня потряс вот этой фразой, посмотри, сколько воинов в Украине, это значит, женщины правильно... воспитывали своих сыновей, да, своих сыновей. Мамы какие-то очень правильные слова говорили своим детям, мальчикам, и действительно, сколько воинов. Я сгадал, ты сгадал Шамиля, я не знаю, о том ли мы человеке говорим, но вот когда была Чеченская война, я помню, как украинские женщины мне говорили, вот это настоящий мужчина. Вот они в нем видели воина, они говорили о Шамиле Басаеве тогда. Они говорили о том, я это лично просто слышал, вот это мужчина, он воин, он защищает свою страну. Скажи, пожалуйста, Муса, если сейчас такая реакция со стороны женщин, может ли это говорить, что Кавказ живой, На Кавказе все понимают, вот даже о Дагестане мы говорим, то, что женщины вышли. Да, конечно, прискорбно, что это произошло только тогда, когда массово начали забирать ихних мужчин и ихних детей на бойню. Ну, на самом деле, на бойню. Просто как, извини, пожалуйста, как скотину забирают на бойню, да, начали это делать во всех регионах России, в том числе и на Кавказе. Но то, что есть такая реакция, можем ли мы говорить о том, что... А народы Кавказа живы, и они помнят о своей свободе, и они еще скажут свое слово.
Народы Кавказа живы, мы прожили точно так же, как и остальные народы, да, бывшего СССР, там, Российской империи. Те, что выжили, да, они дальше пойдут уже, это факт. Другое дело, что кто-то раньше, кто-то позже начинает самоидентифицироваться, да, вот как сейчас, допустим, что происходит сейчас в Украине? Сейчас уже создалась украинская нация. Раньше же ее такой не было. До 2014 года не было единой Украины.
Муса, даже враги это признают. На вот этих помойных, мусорных ток-шоу Соловьева это звучит, что украинцам удалось создать политическую нацию.
Потому что сейчас смотри. Вот, Украина сейчас подает феноменальный пример. Смотри, вот заявление было... православные, там, ну, христианская церковь, иудейская и мусульманская, совместно провели даже молебны они. Это парадокс, да? Это какой пример всему миру? Потому что оказалось, нет противоречий. Сейчас слово «украинец» стало уже... Раньше было там украинец, там, допустим, армянского происхождения, чеченского там, или белорусского происхождения, а сейчас украинец уже не интересует происхождение.
Все вот украинец. Скажи, пожалуйста, откуда ты это все знаешь, правда? Я общаюсь и с армянами, и с азербайджанцами. Они мне в один голос говорят, мы украинцы, да, мы армяне, да, мы азербайджанцы, но мы украинцы.
Ну, у нас было, допустим, в советское время, вот мы в советской армии служили, с нами были ребята с Грозного, да, там, допустим, и русские, там, или еще кто-то там, разных национальностей. Когда их спрашивали, они говорят, мы чеченцы. Знаешь, этот процесс получается, знаешь, когда костяк сам, да, нации, национальный костяк, вот что называют ядро, да, когда он объективно относится к тем, кто проживает совместно с ними, когда справедливость является основой, когда вот этот костяк или основой, ядро нации, когда вот российские СМИ называют нацистами, там, извиняюсь, нацистская Украина выбирает этнического еврея в президенты. Вот вы опровергли все стереотипы, сломали, штампы сломали. Вы сделали практически невозможное еще до войны. Еще до войны. Война просто поставила печать на этом.
Понимаешь? Я знаешь, Муса, я по поводу формирования украинской политической нации, мы сейчас говорим о чеченцах, мы говорим о дагестанцах, мы говорим об армянах, мы говорим об азербайджанцах. Все эти нации воюют сейчас за Украину. И, конечно, я скажу о грузинах. Это тоже наши братья. У меня был, я тебе расскажу, очень смешной эпизод в Грузии, когда я был. Мы случайно заехали на грузинский военный аэродром. И когда охрана, ну это военный аэродром, он достойно охраняется. Когда охрана узнала, что украинцы приехали, они нам начали открывать ворота, чтобы мы заехали на военный аэродром. Мы сами уже остановились. Говорим, ребята, а если бы мы зашли в самолет и начали взлетать, вы бы тоже нас отпустили? Но это такое отношение к Украине, да, к украинцам. Когда тебя встречают везде, буквально, я не преувеличиваю, на каждом шагу тебя встречают словами «Слава Украине!». Да, это, ну, это действительно братство. Я вот знаю, что хотел. Ты вспомнил о советской армии. Я тоже служил в советской армии. И у нас было непропорционально много кавказских народов. Я даже вначале не понимал, почему так происходит. Нас было 13 человек из Украины. И была целая рота дагестанцев и целая рота чеченцев. Вот я тебе расскажу, что отношения были ровные, отношения были дружеские. Нас было всего 13 человек. Всего 13 человек. Но отношения были очень уважительные. Я вот сейчас расскажу эпизод, когда там приходила какая-то посылка из Чечни или из Дагестана. Вот мы все, все за одним столом, как братья. Я помню... Я сейчас уже не вспомню, это был дагестанец или чеченец, как он меня учил есть домашний сыр. Я попытался, взял этот сыр и попытался, как у нас принято, обрезать эту корочку. На что он мне сказал: «Дима, ты что делаешь? Нельзя так делать, это самое вкусное, это надо кушать». Но я к чему это рассказываю? У нас действительно были дружеские отношения, никто никого не обижал, не унижал, это правда. Вот те люди из Кавказа, которые сейчас в Украине, они же не могут не понимать, что они пришли в составе оккупационной армии, что они агрессоры, что они пришли убивать украинцев. Вот это у меня из головы не идет. Муса, как такое может происходить?
В советское время в Чехословакию вводили войска, в составе этих войск были в том числе там и русские, и украинцы, и кавказцы. Да, вот мой сосед Буравлев Слава. Славик, он получил медаль, он старше меня был намного, он получил медаль за венгерские события. Я у него медаль за отвагу, я говорю: ты что, воевал? Я пацан был, а он уже взрослый, там, дядя, да, сейчас он где-то под Мурманском. А он сказал: я в Венгрии был, наводил, говорит, порядок.
Там, порядок.
Порядок, да. Вот это, понимаешь, украинцам повезло, вы вырвались, да, из этого совка. Мало того, что я имею в виду, вы вырвались из-под идеологического пресса. Понимаешь? А те люди так и остались там, вот под этим прессом, да? Это как закрытая территория, вот представь себе, стеклянный колпак, да, куда звуки извне не проникают, интернету они не верят, они верят только телевизору, и слово сказать боятся, потому что знают, что будет с ними впоследствии. Потому что самого такого наглого, борзого, да, что называется, выводят и прилюдно наказывают, и никто не смеет ему помочь. Люди делают вывод, понимаешь? Поэтому это то, что их гонят. Смотри, где самая большая безработица? На Северном Кавказе.
Северный Кавказ.
Северный Кавказ, да. Для чего это делается? То, что у нас, допустим, у меня целая статья была там по этому поводу, я перечислил, в том числе, до Первой войны я был членом кабинета министров, поэтому я был сведущ, да, вот в этой сфере. У нас было только крупных предприятий 159, не считая остальных, да, местного значения. Вот 159 предприятий, если разрушить, на этих предприятиях работали люди. Они остались без средств к существованию. Им нужно что делать? Теперь, допустим, сельским хозяйством у нас сейчас заняться невозможно. Это тоже оккупационная власть создала там агрохолдинги, на которые оставила своих родственников. Домашний скот держать невыгодно, потому что нет пастбищ. Нет пастбищ, пастбища захвачены. Заготовка сена, кормов и так далее. Все монополизировано под... И что делать этим людям? Им говорят: вот силовые структуры, идите там, вот нефтяной полк. Это не военная структура, вы будете охранять нефтепроводы, заводы там и так далее. Хотя заводов нет. Да, вот есть нефтепроводы, да? Создается там отдел охраны. Будете охранять там магазины там и так далее, какие-то небольшие предприятия. А потом они там поработали, а эта структура все равно МВД. А им говорят: а теперь на войну. Он говорит: я не воевать приходил. Я вот, это вневедомственная охрана там, или ведомственная охрана там. Это вот. А им говорят: нет. Либо верни за 3 года зарплату, которую ты получал. Ты же в составе МВД служил. Либо подчиняйся приказу. Или мы сейчас заберем твой дом, твое имущество, выкинем твою семью. Вот как там происходит... как его, мобилизация в этих регионах. Это даже сказать об этом люди не смеют. Даже сказать. Вот анонимных чатах по WhatsApp там рассылают, и то боятся назвать себя. Но и по голосам, вычисляя их, потом заставляют извиняться По голосу голос тоже можно идентифицировать точно так же, как отпечаток пальца там или зрачок там и так далее.
Даже по голосам вычисляют. А, да, Муса, у нас немного времени, к сожалению, осталось. Слушай, а как ты считаешь, вот ты кавказец, да, человек с Кавказа, а есть возможность достучаться до этих людей, объяснить им, что вот вы мужчины, мужчина не должен убивать женщин, мужчина не должен убивать детей, мужчина не должен убивать старых людей, да? Я понимаю, что им мозги забили, что здесь нацисты, что здесь фашисты. Вот эта путинская пропаганда, конечно, сработала, я понимаю. Но они же своими глазами видят, что российская армия уничтожает, под фундамент сносит целые города. То есть мы с тобой можем эти города перечислять сейчас, и их очень много. Начиная от Попасной, Рубежная, Северодонецк, да? Мариуполь, и их очень долго. И вы когда россияне обстреливают это все своими ракетами, они же подчистую убивают всех, мужчин, женщин, детей, стариков, абсолютно всех. Это же настоящий геноцид. Но люди, которые на Кавказе с чувством собственного достоинства и чести, они же должны понимать, что они принимают участие в массовом геноциде, в убийстве украинцев. Как достучаться, Муса, как ты считаешь?
Я приведу тебе пример один. Я его часто вспоминал. В школе, в 4 классе я учился, тогда было 11 лет или сколько там было в том возрасте. И у нас был такой Кондрашов, Сергей, по-моему, пацанчик, наш ровесник, да? И вот вдруг почему-то, кстати, чеченцев, ингушей в классе тогда было очень мало. Мы только вернулись в чеченцев, в городе было крайне мало. У нас сколько? 2 или 3 человека было в всем классе, и 2 девчонки были. Одна ингушка, другая чеченка.
Муса, прости меня, пожалуйста, у нас просто меньше минуты остается в эфире, к сожалению.
Хорошо, и вот этого пацана начали избивать, и били его все. Почему-то, и получали удовольствие. Девчонки, пацаны его били. И нам пришлось за него заступиться, да, вот. Это насилие появляется, как будто бы здесь какой-то вирус. Вот в Российской Федерации, как будто вирус, вот как ковид был, да. Это что-то воздушно-капельным путем, наверное, передается. Я этот феномен объяснить не могу, не в силах. Нормальный человек не сможет. А мы с тобой нормальные.
Это правда.
Скажи, пожалуйста. Театр сможет как-то там исследовать этот вопрос.
Скажи, пожалуйста, очень коротко, просто каждая секунда у нас дорога. А правда ли, что Путин поручил Кадырову, если тебе известно, да, усмирить, скажем так, народы Кавказа и подавить возможные бунты, в том числе и в Дагестане? И чем это может закончиться?
Я сомневаюсь, потому что если Кадыров попрет на Дагестан, то он создает рядом еще одного врага, его и так ненавидят. Эти вбросы бывают, просто это интересно, это читаемо, это, и поэтому многие вещи, да, просто на ура уходят. Я сомневаюсь в этом. Кадыров не такой дурак, как его хотят представить. У него инстинкт самосохранения работает.
Инстинкт самосохранения работает. Спасибо огромное. Спасибо, Муса. Муса Таїпов, член президії уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Французькій Республіці. Шановні, з нами був на зв'язку. Дякую, Муса, дуже вдячний. Тисну руку.
Взаємно. Слава Україні.
Героям слава.